Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Марка. Масштабы влияния Слова.
Возьмите, пожалуйста, свои Библии и откройте Евангелие от Марка, 4 главу Евангелия от Марка. Мы рассматриваем притчи Иисуса Христа. Я не знаю, как для вас, но для меня рассмотрение этих притч замечательное время. Я многому научился, несмотря на то, что и раньше я читал их неоднократно, но вот еще раз, внимательно взглянув на них, я научился очень многому. Иисус в этих притчах рассказывает, как будет действовать Слово Божие. Из притчи о сеятеле мы узнаем, что действие Слова будет непредсказуемым. Непредсказуемым. Нельзя предсказать, как будет действовать Слово. Одни отвергнут, другие поверхностно примут. Но будут и настоящие принятия. Из притчи о растущем семени мы узнаем, что действие Слова будет неподконтрольным человеку, неподконтрольным проповеднику. Проповедник проповедует, как земледелец, и дальше действие Слова нельзя контролировать, взращивает Бог. И сегодня из притчи о горчичном зерне мы узнаем, что несмотря на непредсказуемость и неподконтрольность, влияние Слова распространится на весь мир. Итак, притча о горчичном зерне. Евангелие от Марка, 4 глава, стихи с 30 по 32. «И сказал, чему уподобим Царство Божие, или какой притчей изобразим его? Оно, как горчичное зерно, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле. А когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные». Согласно учению Библии, Бог создал человека для великого дела. Человек не может быть удовлетворен, посвятив свою жизнь какой-то мелкоте. И этим великим делом является поклонение Богу в служении Ему. Вот почему нетрудно встретить пожилых людей, которые, прожив жизнь, не посвященную Христу, так разочарованы. Они говорят, нам жаль, что мы потратили жизнь на пустые, второстепенные, поверхностные вещи. Я встречал людей из средних лет, которые также говорили нечто подобное. Они говорили, что я живу, у меня такое чувство, будто я живу жизнь напрасно, будто я занимаюсь пустыми мелкими вопросами. Для того, чтобы никто сильно не задумывался таким образом, греховное человечество придумало множество подделок великой цели служения Богу. Средства массовой информации, формирующие мировоззрение современного человека, не говорят, великая цель – это служение Христу. Не так ли? Средства массовой информации говорят, великая цель – это грандиозные спортивные достижения. Вот ради этого стоит жизнь. Великая цель – это достижение в области искусства, поэзии, музыки, науки. Великое дело – это политика. Великим достижением даже в религии считается, возможно, занятие какого-то высокого религиозного поста в руководстве деноминации или конфессии, либо удивление народа якобы чудесами. И вот представьте, на фоне всего этого, то, чем занимаемся мы, евангельские верующие, то, чему мы посвящаем жизнь, выглядит таким мелким и незначительным делом. Мир делает все для того, чтобы представить людей, посвященных Слову, преданных Писанию, самыми ничтожными людьми, а их труд бессмысленным и незначительным для общества занятием. Евангелие непопулярно в мире. Слово о кресте для погибающих юродство есть. Проповедники Евангелия – непопулярные люди. Вспомните, что писал Павел в первом послании к Коринфянам, в 4 главе 13 стихом. «Мы как сор для мира, как прах всеми попираемый до ныне». Именно так мир смотрел на Павла. Сор и прах буквально означали «отбросы». Этим словом обозначали самых ничтожных людей, самых ужасных преступников, которых обычно приносили в жертву языческим богам. Вы знаете, мир, в котором проповедовал Павел, был языческим, и для того, чтобы задобрить какого-то бога, иногда, не часто, а достаточно редко, совершались человеческие жертвоприношения. И для этого жертвоприношения выбирали самых ничтожных, худших людей, ну, которых никому не жалко. И обычно это были худшие преступники. И Павел говорит, на нас мир смотрит, как на этих преступников, худших людей, которых никому не жаль. Поэтому нас не должно удивлять подобное отношение к евангельской церкви сегодня. В глазах многих людей мы не более, чем ничтожные сектанты, не так ли? А все, чем мы занимаемся, не более, чем бессмысленная суета. Именно такое отношение чувствует церковь со стороны мира. Явно такое отношение действует парализующе, оно сковывает, препятствует служению. Я называю это попыткой запугать, задавить ощущением собственной ничтожности и ничтожности дела нашей жизни, распространение влияния слова. Несомненно, дьявол действует таким образом. Он желает запугать нас, задавить, чтобы мы чувствовали себя ничтожными людьми, занятыми мелким ничтожным делом. И это, безусловно, парализует, сковывает и препятствует служению Христу. Кто я в этом мире, ничтожный человек, мое служение не способно серьезно повлиять на мир? Именно так, приблизительно так мыслит запуганный, отчаявшийся верующий. Дьявол давит на него через мирскую систему ценностей, сложным представлением о великом деле. И если человек поддается этому давлению, искушению, то он приходит вот к такому вот отчаянию, находится в состоянии испуга от осознания ничтожности своего дела в этом мире. Хочу вас ободрить, подобное давление испытывали и ученики Христа. Израиль находился под властью Рима, в сравнении с его мощью выглядел маленьким и слабым. А сами ученики даже в Израиле выглядели небольшой группкой, отколовшейся от официальной религии, от самой популярной массовой религии иудаизма. Можете представить, как они себя чувствовали? Они живут в глухой провинции в Израиле. Для Рима это, как может быть, для России Чукотка. И даже здесь, в этой провинции, они самые ничтожные люди, отколовшиеся от официальной религии. Ученики находились перед искушением разочарования, связанного с осознанием ничтожности дела, ради которого они оставили все. Эта притча у Матфея, эта притча расположена в таком контексте, который очень очевидно, очень ярко подчеркивает эту мысль. Матфей связывает эту притчу именно с этой проблемой, с подобной проблемой, в которой находились ученики. Один из комментаторов Нового Завета с особой проницательностью отмечает состояние учеников. Может быть, в противостоянии Риму и Иерусалиму они почувствовали ничтожность своего маленького предприятия, которое нельзя было даже назвать организацией. Понимаете, да, в какой точке находятся ученики? Отщепенцы, сектанты, отколовшиеся даже от иудаизма. Никто. Сор и прах. И вот, желая ободрить учеников, Иисус рассказывает притчу о горчичном зерне. Данная притча учит: проповедь Евангелия Царства только кажется маленьким, ничтожным, незначительным занятием. Впоследствии она распространится на весь мир и изменит ход человеческой истории. Еще раз прочитаем стих 30-32. И приступим к толкованию притчи. «И сказал им, чему уподобим Царство Божие, или какой притчей изобразим его? Оно, как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле. А когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью могут укрываться птицы небесные». Удивительная притча, ободряющая притча. Царство Божие, как мы уже неоднократно с вами отмечали, это сфера спасения, в которой Бог правит как царь. Это царство невидимое, потому что оно находится в сердцах людей. Обращение каждого человека, каждого грешника есть расширение влияния царства. Обратился сегодня человек к Богу, царство расширилось, еще обратился, еще расширилось. Вот так расширяется царство. Оно невидимое, внутреннее, оно в сердцах людей. Чем больше спасенных людей, тем шире влияние царства. Горчичное зерно – это начальная стадия распространения Евангелия Царства по земле. В сравнении с мировыми политическими, религиозными системами, то, чем занимался Христос и ученики, их служение вот в этот период в Галилее, действительно выглядело горчичным зерном. Не так ли? Ну, представьте, то, чем они заняты, то, чем заняты саддукеи в Иерусалимском храме. У них власть, у них влияние, у них деньги. И это группка каких-то отщепенцев. Иисус называет горчичное зерно самым маленьким отнюдь не из-за того, что оно самое маленькое из всех семян на земле. Например, семена дикой орхидеи или кипариса меньше, чем семена черной горчицы. Иисус называет горчичное зерно самым маленьким, потому что среди основных культур, таких как ячмень, пшеница, чечевица, оно действительно было самым маленьким. Его диаметр около 1 миллиметра. Оно настолько маленькое, что 725-760 семян могут весить 1 грамм. Только 1 грамм. Очень-очень маленькое зерно. И, кстати, выражение, словосочетание «горчичное зерно», оно использовалось в Израиле очень часто для описания чего-то очень-очень маленького. Это было популярное словосочетание. Когда люди хотели сказать о чем-то очень маленьком, они говорили, как горчичное зерно. Иисус, кстати, использовал это словосочетание, например, когда говорил о маленькой вере, о недостаточной вере. Помните, он говорил, если вера ваша будет горчичное зерно. Итак, словосочетание «горчичное зерно» описывает что-то очень-очень маленькое. Именно так его использовали в Израиле, и так его и использовал Христос. Начальная стадия распространение Евангелия, начальная стадия влияния Слова Божьего было подобно маленькому горчичному зерну. То, чем занимался Христос и ученики, действительно выглядело ничтожным. Хотя Иисус и был царем, и мессией, внешне он выглядел как обычный человек. У него не только не было ни богатства, ни власти, ни многочисленных слуг, у него не было даже дома. Представляете, царь, у которого нет даже дома. А его проповедь, дело его жизни, то, чему он себя посвящал в большей степени, не вызывало массового обращения. Толпы проявлялись поверхностный интерес, а религиозные лидеры вообще активно противились. И только небольшая группка учеников относилась к истинным последователям, но почти все они, как и их учитель, были галилеянами. Сам Израиль считался отдаленной провинцией в Римской империи, а Галилея даже в Израиле воспринималась как глухая сельскохозяйственная провинция. В глазах жителей Иерусалима ученики были темными, необразованными провинциалами. Самое маленькое зерно, куда меньше. Если вы хотите начать самое великое дело с самого ничтожного, то вам нужно делать то, что делал Христос. Это максимальный минимум. Необразованные, темные провинциалы. Даже когда Иисус возносился с земли и говорит этим людям, ученикам, идите научите все народы, ученики продолжали оставаться подобием горчичного зерна, маленькой ничтожной группой, которой предстояло распространить свое учение среди всех народов. Итак, Царство Божие – это сфера спасения, в которой Бог правит как царь. Горчичное зерно – это начальная стадия распространения царства, Евангелия царства. Евангелие царства распространяется с самого ничтожного. Евангелие начало свое шествие по миру с слабых, ничтожных людей, непопулярных и всеми отверженных. Дальше мы видим, что это зерно растет. Что же означает рост горчичного зерна? Рост горчичного зерна – это расширение влияния Евангелия Царства по всей земле. Рост горчичного зерна – это рост числа спасенных, рост церкви. Это рост влияния церкви на земле. Это удивительно. Из маленького семени горчицы, которая миллиметр в диаметре и почти ничего не весит, за один год, черная горчица – это однолетнее растение, вырастает дерево высотой 2,5-3,5 метра и даже более. Представляете, да? Человек посадил это зерно, и за несколько месяцев у него на глазах появляется дерево. В книге «Земля и книга» Томпсон пишет: «Я видел это растение в богатой долине Акари высотой в лошадь вместе с всадником». Он говорит далее: «С помощью моего проводника я выкорчил настоящее горчичное дерево высотой более 3,5 метров». Существует сведения, согласно которым растение черной горчицы достигает 4,5 метров. Это настоящее дерево. Как Бог устроил законы природы? И вы знаете, для чего Бог так создал горчицу? Не для того, чтобы это было хорошей приправой или лекарственным средством, хотя и для этого тоже. Но я уверен, в первую очередь Бог создал горчицу именно таким образом, чтобы с помощью нее проиллюстрировать, как будет распространяться Евангелие Царства по земле. И оно действительно так распространяется. Начавшись с небольшой группы в Галилее, слово распространилось по всей земле, и кульминацией роста влияния царства, это растение еще не выросло в полной мере, оно вырастет в полной мере, кульминацией будет тысячелетнее царство, когда действительно все народы будут благословенны. Вот так распространится влияние царства. Что мы видим еще в этой притче? Мы видим в этой притче еще птиц. Семя сажает, сеется, оно растет, достигает растения больших размеров, и под тенью этого растения поселяются птицы. Стих 32. «А когда посеяно всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрыться птицы небесные». Ветвистое, горчичное дерево ветвистое, и оно является излюбленным местом пребывания щеглов, которые с удовольствием питаются его маслянистыми зернами и прячутся в тени этого дерева. Что же следует понимать под птицами? Птицы – это народы мира, испытывающие благословение от расширения влияния царства. Некоторые толкователи считают, что под птицами следует понимать бесов. Но такое толкование выглядит абсурдным. Что же получается? Слово Божие расширяется, все больше людей обращается ко Христу, и это создает комфортные условия для бесов. Хотя в притче о сеятеле птицы в действительности олицетворяют темные силы, но здесь не так. Мы не верим в то, что чем больше обращенных, тем бесы чувствуют себя лучше. Это не так. Это как раз с точностью до наоборот. Птицы – это народы. В Ветхом Завете различные царства изображаются в виде дерева. Так, например, царство Мессии изображено в виде мощного дерева у пророка Иезекииля 17:23. «На высокой горе Израилевой посажу его, и пустит ветви, и принесет плод, и сделается величественным кедром, и будет обитать под ним всякие птицы, всякие пернатые будут обитать в тени ветвей его». Итак, царство нередко представлено в Ветхом Завете как мощное дерево, в образе мощного дерева, и также представлено царство Мессии. А птицы представлены как народы, птицы, находящие себе питание и комфортное пребывание в тени этих деревьев, представлены как народы. Здесь же у Иезекииля, Иезекииль 31:6. «На сучьях его вили гнезда всякие птицы небесные, под ветвями его выводили детей всякие звери полевые, и под тенью его жили всякие многочисленные народы». Итак, что мы видим? Царство Божие будет расширяться, оно будет расти, достигать невероятных размеров, и народы будут испытывать благословение от этого. Расширение влияния царства принесет благословение народам мира. В полной мере это произойдет в тысячелетнем царстве, но даже сейчас, в век церкви, проповедь Евангелия несет благословение человечеству. Давая обетование Аврааму, Господь сказал: «И благословятся в тебе все племена земные». Верующие, церковь – это духовные потомки Авраама, которые несут благословение народам мира. Смотрите, каким серьезным делом мы занимаемся. Мы не занимаемся мелкотой, мы проповедуем слово, которое расширяется в своем влиянии и несет благословение человечеству. Это очевидный факт. Среди народы, среди которых проповедовалось и принималось Евангелие, испытывают сегодня наибольшие благословения. И именно среди этих народов наблюдается демократическое устройство общества, обеспечивающее сохранение личной свободы. Именно среди этих народов наблюдается наиболее высокая производительность труда, обеспечивающая высокий уровень жизни и экономического развития. Евангельское христианство утверждает истину о Боге-Царе, правящем миром. И евангельское христианство говорит, что Бог не только высокий царь, но и близкий к нам. Любящий, заботливый, мы постоянно живем пред Его лицом, и эта истина изменяет народы. С экономической точки зрения эта истина является самой высокой мотивацией, обеспечивающей наибольшую производительность труда. Как известно, многим, чем ниже мотивация, побуждающая к труду, тем ниже производительность труда и, следовательно, ниже уровень благосостояния граждан, экономического развития общества. Например, труд из-за страха, как в рабовладельческом строе, или как в лагерях диктаторов 20 века, является самой низкой мотивацией, и производительность этого труда минимальная. Труд ради материальной выгоды в конкурентной среде – это более высокая мотивация, она приносит лучшие результаты. Но есть еще более высокая мотивация. Это труд пред лицом Господним, ради Его славы, с осознанием, что Он смотрит на меня каждое мгновение моей жизни. И эта мотивация является наивысшей, и именно она приводит народы к небывалому научно-техническому прогрессу и материальному благополучию. Примеров можно привести очень много. Один из последних исторических примеров – влияние евангельского христианства на Южную Корею хотя бы. Итак, мы проповедуем Слово. Слово влияет, оно расширяется и приносит благословение народам мира. Народы мира как птицы, которые находят себе пищу и отдых в ветвях этого дерева. Евангельское христианство также утверждает возможность личного поклонения перед Богом без участия посредников, что способствует формированию понимания личной свободы человека как особой ценности. Например, в языческом обществе жрецы выступали в роли посредников, и человек не мог быть свободным, он чувствовал свою зависимость от этих жрецов, чтобы поклоняться идолам. В отступническом христианстве церковные иерархи взяли на себя роль посредников, и по сути они говорят: «Вы не можете поклоняться Богу без нас». Мы должны отпускать вам грехи, через нас снисходит благодать, через таинство снисходит благодать. Такое понимание ограничивает личную свободу в поклонении и делает человека несвободным, зависимым от других людей. Его мышление ограничено, оно не свободно. В евангельском христианстве Бог близок к человеку в каждом мгновении провидения. Человек может поклоняться Богу лично, независимо от волеизъявления церковных иерархов. Перед эпохой Реформации XVI века человек зависел в своем поклонении от посреднической роли церкви. Освобождение от тирании церкви способствовало формированию особого понимания личной свободы как неприкосновенной ценности и развитию демократических институтов, а, как известно, только свободные личности способны достигать высот в творческом и созидательном труде. Вы понимаете, о чем мы говорим? Но это действительно так. Это действительно так. Евангелие проповедуется и приносит благословение народам мира. Рост мирового евангелизма привел к прекращению многих войн, способствовал приведению законодательств государств в большее соответствие с заповедями Библии, чем с языческими устоями. Многие ужасные обычаи ушли в прошлое, например, такие как людоедство, принесение новорожденных в жертву богам, захоронение вместе с умершим главой семейства жен, ближайших слуг и так дальше. Ведь эти дикие обычаи во многих странах ушли в прошлое именно благодаря распространению Евангелия. Во многом благодаря служению христианских миссионеров страны третьего мира получили развитие. Там развивается образование и медицина на смену предназначенным исцелять ритуалам языческих лекарей приходит нормальная медицина. Мы можем с уверенностью сказать, все лучшее, что есть сегодня среди народов мира, сформировалось вследствие распространения библейского учения. Благодаря проповеди царства мир меняется. Слово проповедуется, царство расширяется, новые и новые сердца обращаются к Богу, и это несет благословение многим народам. Сегодня мы с вами не занимаемся мелкими делами. Сегодня мы с вами, евангельские верующие, несмотря на нашу незначительность в глазах мира, политических и религиозных систем, сегодня именно мы с вами являемся самыми влиятельными людьми в нашем городе, в нашей стране. Именно благодаря нашей проповеди, проповеди Евангелия, наша земная Родина может получить обильные благословения от Господа. Царство растет, и птицы находят отдых и пищу в ветвях дерева, которое символизирует царство. Из этой притчи ученики должны были понять, великое дело начинается с малого. Понимание этой притчи должно было защитить учеников от пугающего чувства ничтожности и бесперспективности того, чем они занимаются, того, ради чего они оставили все. Ученики должны были осознать себя людьми, находящимися на пороге новой эры в истории человечества, века Церкви. Причем рост Церкви, согласно Божьему замыслу, должен был начаться именно с них. Такой же ободряющий эффект эта притча должна оказывать и на нас. Мир сегодня может считать нас ничтожными людьми, но если Бог решил использовать человека в деле распространения Евангелия, мнение мира его не остановит. Религиозные системы, религиозные лидеры могут смеяться над нами, но Бог не смеется. Когда до Папы Римского дошли слухи о том, что, о том, чем занимается Лютер, о его несогласии, Папа настолько чувствовал себя могущественным и влиятельным, что просто рассмеялся. Он назвал Лютера пьяным монахом, который перепил немецкого пива и скоро протрезвеет и придет в себя. Поначалу Папа считал несогласие Лютера ничтожной мелочью. Однако совсем скоро то, что казалось ему ничтожной мелочью, взорвало католическую церковь, изменило западную цивилизацию и оказало влияние на весь мир. Если вы не хотите прожить жизнь напрасно, растратить ее на пустые, незначительные дела, посвятите себя делу распространения Слова Божьего. Помните, Бог может взять наши ничтожные усилия и могущественно использовать их для Своей славы. Аминь. Помолимся.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!